Родные мои, мы начали с вами книгу Руфь. Удивительную книгу о вере, о благословениях. И мы с вами... Книга очень маленькая. Она не случайно стоит между книгой Судей и между книгой Царств. Потому что в Судей эпоха какой-то неустойчивого, зыбкого, непонятного времени, когда каждый делает кто, что ему кажется и вздумается... И с другой стороны, вдруг на арене появляется царь. Это книга царств. Это книга как переход от книги Судей к книге царств. И мы увидели с вами, в прошлый раз мы говорили о герое таком, как муж Наимини. Если вы помните, имя этому человеку было Елимелех. С него начинается великая романтическая история любви. Но не им она заканчивается. Обрывается жизнь Елимелеха и неожиданно переходит к теме о женщинах, женщинах-вдовах. Грустно начинается история, но победно заканчивается. И первая глава говорит об избрании веры. Это то, что избрала Руфь. Вторая и третья главы о пребывании в вере. Как она пребывала, собственно, в вере, это какие поступки она делала. И, наконец, последняя, четвертая глава говорит о благословениях веры. Вера всегда вознаграждается. Всегда. Вторая и третья о пребывании в вере. Потому что во второй главе, вы помните, она собирает колоски, а в третьей главе она идет к Воозу. И для нее это был очень большой поступок. Молодой женщине идти кому-то, кажется, с очень недостойным таким поступком, в общем-то, нужно было еще его и сделать, как научила ее свекровь, и предлагать себя в жены. Вы понимаете, что это было не очень для нее просто. Пребывание в вере – это всегда доверие. И в этом смысле Наиминь, а мы сегодня поговорим о характерах. Так вот, чтобы не все сразу и про все, а все-таки вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Кто помнит первая с вами проповедь на книгу Руфь? О чем она была? Молодцы! Моавитские поля, Моав и Израиль, что я избираю? Жил хорошо Елимелех в Израиле, в Вифлееме, в переводе «город хлеба». Была семья, были дети, сыновья. Показалось плохо. Действительно, там был голод. Но мы с другой стороны взяли эту тему. Зачем идти на Моавитские поля? Ты куда пошел за благословениями? К нечестивым? Ты у нечестивых ищешь разрешение своих проблем? И мы знаем, мы размышляли о том, кто такие моавитяне. Грех всегда рождает грех. Потому что нечестиво поступил когда-то Лот, пошел в Содом и Гоморру. А потом нечестиво поступили его дочери, потому что они там этому научились. А в итоге появились нечестивые народы. И одно цепляет другое. И мы говорили о том, что нет ничего общего у Христа с Велиаром. И если ты принял Христа, ты идешь на Моавитские поля, если ты идешь там, думая, что тебе там будет лучше, то вот это всегда кончается не очень хорошо. Не просто иногда, а всегда кончается плохо. Так было с Елимелехом, потому что он знал, собственно говоря, что... А где должны были его дети взять, сыновья? Где, кого они должны были взять в жены? Он не думал об этом. Им строить семью. Они взяли моавитянок. И, конечно, эта книга «Руфь» о том, как нелицеприятен Бог. Это по великой милости. Господь из великой своей любви показывает нам не просто отношение и к другим народам такое же, как к Израилю, да, Но мы видим больше того, он даже избирает женщину-моавитянку, язычницу, в родословии Иисуса Христа. Потому что книга Руфь заканчивается родословием царя Давида, а царь Давид имеет прямое отношение ко Христу. Значит, родные мои, сегодняшняя наша тема, давайте поразмышляем о трех характерах, о трех женских характерах, потому что после Елимелеха, а имя его означает в переводе «Бог мой царь», хотя по жизни оказалось, что Бог совсем не царь, а царь – это какие-то обстоятельства, это то, что мне кажется сейчас важнее, это то, что мне кажется сейчас правильнее, потому что так диктует все вокруг. Вот. Но те, кто уповают на Бога, они всегда поступают по-божье, и награда не заставит ждать. Или, вернее, даже если и заставит ждать, то все равно она будет. Так хотел поступить Фооз, все по-божье. Вот надо, чтобы впереди есть более близкий родственник. Я пойду поступлю как нужно. И вот эти вот для нас это очень большое приглашение к тому, что у нас действительно часто компромиссы. Ситуация подсказывает, надо только так делать. А книга Руфь учит, ты все равно поступай по-божьи. Не смотри, как делает мир. Будешь поступать по-божьи, и у тебя результат будет хорошим. Три женских характера, три вдовы. Итак, мы посмотрим на Ноэминь, на и двух ее снух. Значит, после того, когда умер Елимелех, третий стих первой главы, умер Елимелех, муж Ноэминь, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Офра, Орфа, имя другой Руфь. Жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей, после мужа своего. Встала она со снохами своими, пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». А Ноэминь сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я сказала, есть еще мне надежда, даже если бы всю ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль, опять стали плакать. Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Ноэминь сказала Руфи: «А вот невестка твоя возвратилась к народу своему, к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду, где ты жить будешь, там я буду жить, народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом, где ты умрешь, там я умру, погребена буду, пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это ли Ноэминь?» Вот, родные мои, какая интересная повесть. Так вот, про то, почему она говорит, Ноэминь, что нет сыновей больше. Существовал закон. Закон этот назывался в еврейском народе закон Левирата. Левир – это транслитерация еврейского слова «деверь», брат мужа. Деверь был ответственен за то, чтобы семя умершего и имя умершего брата не исчезло. Мы впоследствии к следующей теме перейдем. Почему? Потому что земля делилась вся на уделы, на колено. Каждому колену принадлежала земля. И это было настолько серьезно. В 27 главе чисел сказано, что когда дочери Салпадовы умерли мужья, не было братьев, умерли, отец умер. И что делать? Они пошли к Моисею: «Дай нам наш удел, землю». На что Моисей сказал: «Не могу, потому что такого повеления нет, по мужской линии земля раздается, дай землю». И тогда пойду я спрошу, говорит, у Господа, и Господь сказал: «Дай дочерям Салпадовым». То есть Господь как бы даже нарушает закон, сам же свой же, но это к теме о том, на самом деле не нарушает, здесь очень важная тема — земля, и мы будем говорить о ней дальше. Мы будем говорить, потому что ключевое слово в книге Руфь – это выкуп. Что за выкуп земли был? Выкупалась Руфь, но важнее там еще была очень... Без земли ничего бы не выкупалось. Руфь выкупалась вместе с землей. Почему земля играла такую важную роль? Мы поразмышляем об этом. Что это была за земля? Это следующие уроки. А сейчас у нас с вами закон Левирата. И именно о нем говорит здесь Ноэминь в главах в 12, в 13 и в 14, что вот я, даже если бы сейчас у меня родились дети, в 11 стихе не можете, они пока вырастут, уже, собственно, вы будете в том возрасте, когда вы не сможете рожать детей. Итак, закон Левирата обязывал, это вы для себя имеете в виду, потому что к следующей теме, когда мы перейдем к Воозу, я знаю, что вы все читали эту книгу, поэтому я так смело говорю о Воозе, вы знаете, кто это за герой, почему она обращается к нему, чтобы он взял ее замуж, почему Вооз идет к родственнику и говорит: «Выкупай землю», а вместе с ней Руфь. Какое значение играла земля в жизни израильского народа? Кому сегодня должна принадлежать земля, когда идет вопросы арабо-израильских отношений? А сейчас о самой Ноэмине. Что это была за женщина? Посмотрите, какая у нее была глубокая вера. Скажите, пожалуйста, чем у нас тут вот отличается Ноэминь от жены Иова? Вот почему-то у меня ассоциация с ней. У вас есть какое-нибудь на этот счет размышление? Прям противоположное? Почему? Если человек учит ругать Бога, как вы думаете, сама она ругала его? Конечно! А за что мне такое? А дети погибли, а дом пропал, а муж я это? Конечно! Поэтому она и мужу говорит: похули Бога и умри. Посмотрите на Ноэминь. Нигде она не говорит этих слов. Где этот Бог? За что он мне это послал? Второе, что хочу отметить, вы видите, какая у нее глубокая вера. Она узнала, что на полях в Израиле Бог посетил народ, и есть хлеб. И вы видите, она решительно встает, у нее никого больше нет. Она идет к своему народу, к своему Богу. В этом смысле, конечно, Ноэминь символизирует того, кто решительно идет к Богу, кто, если даже отвернулся, так случилось в жизни Ноэмини, не по ее воле. Муж привел ее на эти моавитские поля. Но посмотрите, как решительно она делает внутри себя это, в сердце своем, это движение к Богу. Надо идти к моему Богу, которого я знаю и который нас не оставит. Но я бы еще вот что хотела обратить внимание. Какой удивительной была Наимень, если ее так снохи любили. Это две снохи, которые были не из одной семьи. Ведь одинаково, посмотрите, как они плакали, как они рыдали, мы пойдем вместе с тобой. Тут, конечно, надо заметить, что они инстинктивно тянулись к Богу, но связывали это с Наиминью, потому что она являла собою такой характер, такое доверие к Богу, что они прониклись к ней. Хотя, кажется, они... Здесь ни слова не сказано, что вот твой Бог нам интересен. Это потом уже Руфь говорит, твой Бог будет моим Богом, твой народ моим народом. Но она тянется к своей свекрови, потому что свекровь какой-то необыкновенный человек. Да потому что в ней такое присутствие Бога было, что эти женщины, вдовы, снохи ее, они не видели этого у себя в доме. Они увидели это в этой пожилой иудейке и потянулись к этому Богу. Безусловно, конечно, здесь Наимень являла какой-то величественный характер веры, верности и любви к ним. Я тут как-то, знаете, читаю все про Наимень, размышляю о характере, а думаю о своей маме. Нас было 10 детей, 7 сыновей, значит, 7 снох. Они были все настолько разные, потому что у нас и таджички, и узбечки, снохи, и немки, и татарки, то есть, ну вот, разного народу, какого хотите. И вы знаете, что я замечала? По-разному снохи относились к нам, но мать безумно все любили. Это какое-то непонятное было для меня до сих пор таинство. Они все такие были с разными характерами, и ершистые всякие. А за мать, когда мама заболела, и была она здесь в Москве в онкологическом центре, все приехали. Все снохи были здесь. И когда дома какое-то событие, они бежали с подарком только к маме. Но тогда я не давала этому, не придавала такому значения. Я сейчас понимаю, что и мать являла к ним какую-то удивительную любовь. Помню, когда мама была здесь, почему-то как-то в магазине она все искала своим снохам что-то подарить, что-то им купить. Я не слышала, чтобы она дома: ты не так делаешь, ты не то, сделай вот так. Сделала, сделала, а не сделала. А я пойду сама сделаю, а я сама. И как-то иногда братья говорили: зачем нам эти снохи в доме, если они ничего не делают? Так иногда, знаете, там в мусульманской семье очень босс быстро разговаривает по поводу снох. День и ночь я должна быть в работе. Мама никогда так не говорила. Вскакивала, бежала сама. И подоит корову сама, и сварит сама. Никогда не ждала, что кто-то должен делать. В исламской традиции там женщина, вы понимаете, особенно сноха. Ей в 5 утра надо вставать, все дворы должны все блестеть, все полито, все помыто, все убрано, все сделано. Это совершенно другой контекст женщины. И в этом смысле мама никогда не могла сказать: позвольте вам, вставайте рано или что-то. Она-то хотела, чтобы они поспали, чтобы они отдохнули, какой-то подарочек им дать. И как-то это я к тому, что эта любовь была не просто так со стороны снох. И я думаю, родные мои, что это касается не только снох и зятьев, что в наших семьях нам нужно являть эту любовь к тем, кто рядом с нами. Часто так бывает, что как будто дети должны быть поближе. Как-то мой брат сказал мне: мам, а это сын получается ее, мам, вот ты вот в Москве была, смотри, что ты подарила своей снохе, а мне хоть бы трусы ты мне привезла. Уж извините за такой вот прямой контент. Она говорит: сынок, ты меня и так поймешь, ты меня и так любишь. А он не в плане укора ей это сказал, А в плане того, что какая ты? Ты сыну ничего не привезешь, а снохе ты вот все подарить. К чему я это говорю? Как-то недавно тоже была с одними людьми, и они говорят, вот мы вот это вот сыну купили, вот это тоже сыну купили. А я говорю, а снохе чего вы купили? А мы и в прошлый раз покупали, говорят они. Я думаю, да, но это же сын придет домой, принесет подарок. И ему, значит, в тот раз, и в этот раз, и все это. А ей было в тот раз, а в этот раз отдыхай, ты в тот раз получила. Ну, такие какие-то мелочи. А вот они мне почему-то вот это вот, понимаете, застревает. Нам нужно, родные мои, к нашим зятьям, с нашим снохам, всячески тоже уметь показать, что они нам так же дороги, одинаково, как сыновья. И как-то я однажды маме сказала, мам, ты даже, по-моему, нам дочкам так вот это, как своим снохам. Она так посмотрела на меня и говорит, знаешь, Шира она меня звала. А и дочки, и снохи мне одинаково. Она мне сказала это в лицо, один на один. И я поняла, что это у нее внутри действительно такое было отношение, а не потому, что вот так вот на виду. И я после этого никогда как-то не делала таких вот, знаете, вот. Мы неправильно растем в семье. Мы думали, снохи — это какие-то чужие люди к нам пришли. А мы вот тут вот, мы главные. А мама смогла нам показать, нет. Они дорогие, а к ним еще и больше надо, чтобы эту любовь завоевать. Почему я говорю об этом? Потому что Наиминь наводит на эти мысли. Эти женщины, которые захотели пойти с ней в неведомую страну, к неведомому народу, оставить здесь свой дом, свой язык, свою культуру, своих родителей, все здесь привычное, родственников, идти неизвестно куда, за этой бедной несчастной вдовой. А в то время вдова, вы сами понимаете, не случайно в Евангелии от Луки Христос дает повеление о вдовах. Потому что очень было отношение к ним, и их жизнь была очень тяжкой. И ведь согласились эти молодые женщины не свою жизнь хватать быстрее устраивать, а мы пойдем за тобою. Они увидели в ней, в этой Наимине, что-то необыкновенное. И, конечно, в первую очередь, это необыкновенное, это была ее вера, вера в живого Бога. Ну, родные мои, но ведь у нас другой характер есть. У нас есть еще есть две из них. Это Орфа и это Руфь. Значит, вы знаете, Орфа в переводе означает «газель», а вот другой перевод – «спина». Вот посмотрите, что когда Орфе было сказано, им обоим было сказано, они подняли вопль, они плакали. И Орфа простилась со свекровью. Ей трудно было, у нее сердце разрывалось, но она простилась со свекровью. И то это великое достоинство. Знаете, так проститься со свекровью, с такой любовью. Но когда мы размышляем о характере, как прообразе, кого она символизирует, то, конечно, нам необходимо обратиться к Евангелию от Матфея, 5 глава. Пятая глава Евангелия от Матфея, потому что в этой главе Христос приводит притчу о семени. Четыре породы людей на свете есть. Мы сейчас говорим об Орфе, поэтому мы посмотрим на 5 стих и стих 20 и 21. Итак, в 5 стихе, 5 глава Евангелия от Матфея, 13 глава, 5 стих. 13 глава, 5 стих. «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». Вот Христос приводит притчу о сеятеле, как тот сеет семя. «Иное упало на дороге, налетели птицы, поклевали то, а вот теперь Орфа». «Иное упало на места каменистые, немного было земли, скоро взошло, потому что земля не глубока». А теперь 20 и 21 стихи. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. И когда настанет час, настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Видите, родные мои, трудность, испытание, гонение, скорбь соблазняется и возвращается обратно. Вот так и с Орфой. Когда Руфь стала убеждать, что вам нужно вернуться, вам нужно в свои дома, вам нужно выходить замуж, Наимень правильно сделала. Мы видим, чем привлекательна эта женщина. Она заботится о своих молодых снохах. Она хочет, чтобы им было хорошо. И вот эти отношения между Наиминью и ее снохами удивительны тем, что они хотят, чтобы ей было хорошо, а она хочет, чтобы им было хорошо. Вот так должны бы быть отношения в семье, когда каждый друг о друге хочет, чтобы было хорошо. И тем не менее, размышляя об Орфе, отвернувшаяся спина, развернувшаяся обратно, это образ христианина, который пошел за Христом, а потом решил: нет, что-то в миру тоже хорошо, может, смогу совместить то и другое. И очень часто так бывает, но Христос говорит в Евангелии от Матфея, 6 глава, 24 стих: «Не можете служить Богу и мамонне». Мы видим, что... Итак, это второй образ, да? Орфа. Нельзя служить Богу и мамонне, отвернувшаяся. И третий образ – Руфь. Руфь, которая готова была следовать за Наиминью на край света. «Куда ты, туда я». Обычно эти стихи читают на бракосочетании. Но на самом деле мы видим Руфь, которая говорит своей бедной свекрови, что она готова с ней идти неведомо куда, и твой народ будет моим Богом, а твой Бог будет народ моим Богом. Где ты умрешь, там я умру и погребена буду. Действительно, эта женщина заслуживает того, как сказали эти женщины в последней главе Наимине, соседке ее, что твоя Руфь лучше семи сыновей. Вот какая это была сноха. Молитесь, дорогие братья и сестры, если у вас есть сыновья, пусть вам такие снохи достанутся, чтобы вы могли с сердца воскликнуть: лучше, чем семи сыновей. Так сказали соседки Наимине. Значит, вот о Руфе еще что. Значит, верная она, Руфь, верная. И ее так и имя переводится, верная. Она действительно готова была покинуть родину. Кого она символизирует? Образ язычницы-христианки. Церковь из кого состоит? Из язычников. Значит, Руфь – образ церкви. Когда из язычников собранная церковь готова идти за ним – исследовать за ним. И, конечно, когда было сказано Аврааму: иди, следуй в землю, но не забываем, Авраам был мужчина, и с ним пошла все-таки его семья, с ним пошла его жена. Там был племянник с семьей, там он с каким-то имуществом вышел. А Руфь? Что было у Руфи? Ничего! Еще эту бедную несчастную старушку надо вдову смотреть. И неизвестно, куда идти. Да, народ израильский тоже выходил. В никуда, можно сказать, в неизвестность. Но это шли миллионы людей. И будем не забывать, все-таки там и там Господь сказал и Аврааму: иди в эту землю, и через Моисея народу. А здесь Руфи, что у нее было в сердце? Какое удивительное откровение она в сердце, уверенность имела. «Я иду за тобой». Она пошла за этой женщиной. И, знаете, вера всегда вознаграждается. Это я к Руфи. Ее вера и доверие получили награду. Потому что об Орфе мы больше ничего не знаем. Вот как сложилась ее семья? Вышла ли она замуж? Были ли у нее дети? Куда? Как она потом прожила? В каком доме она жила? Ничего не знаем. А вот за той, которая пошла неведомо куда, доверясь, конечно, мы видим, что она даже вошла в родословие Иисуса Христа. Как интересно, эти две женщины, две моавитянки, казалось бы, в языческой среде, в этой развращенной обе воспитывались. Они одинаково общались со своей глубоко верующей свекровью. Они обе ее уважали, они обе ее любили. Но в отличие от Орфы, у Руфи была крепкая вера. И поэтому решительность у нее была такая, понимаете? Она сделала этот решительный выбор, когда отказалась от всего привычного, знакомого и пошла в неведомую страну, к неведомому народу. И эта вера ее получила награду. Вот почему, когда у Христа спросили, что мы можем получим, если мы за тобой пойдем, то Христос ответил им: «Истинно, истинно, говорю вам», Марка 10 глава 29-30 стих, «нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Таким образом, Руфь избирает Евангелие. Она избирает вечные ценности, вечные сокровища, которые дают человеку счастье, мир, покой и радость. И самым главным из всех этих сокровищ является вера. В этом смысле Руфь являет нам образец, какой должна быть наша вера. В следующий раз мы поразмышляем на тему, почему Наэмень пережила эти горькие страдания. Верующий, глубоко верующий человек, почему к нему приходят горести, испытания и трудности? А сегодняшнюю тему закончим тем, как вера среди трех этих личностей, Наэмени, Руфии и Орфы, действительно яркой звездой сияет вера Руфии и жизнь Наэмени.